вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый крымский вечер. Это программа на радио «Крым Реалии». С вами работают Андрей Гивко и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
С фигуранта дела 26 февраля сняты обвинения.
Сергей Аксенов поручился за Олега Зубкова.
Крым находится на пороге эпидемии гриппа.
Ну и напомним, для тех, кто слушает нас не через радиоприемники, можно слушать нас через них на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также на волнах на частоте 648 АМ практически по всей территории. Полуострова. Также трансляции наших эфиров можно смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, также на сайте Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
С фигуранта так называемого дела 26 февраля Мустафы Дигерменджи сняты все обвинения. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, судья подконтрольного России Судакского городского суда Михаил Иванов принял соответствующее решение об отмене уголовного осуждения до истечения испытательного срока. Мать Мустафы Алия Дигерменджи рассказала Крым Реалии, что российский прокурор не возражал против снятия обвинений.
Напомним, что подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя в июне 2018 года приговорил пятерых фигурантов дела 26 февраля к условным срокам. Мустафа Дигерменджи получил тогда 4 года и 6 месяцев условно.
В январе 2015 года Крымское управление следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля 2014 года. Тогда перед зданием Крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымско-татарские и проукраинские активисты. Им противостояли пророссийские активисты.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов подписал личное поручительство за арестованного накануне предпринимателя Олега Зубкова. Соответствующий документ подконтрольный Кремлю глава Крыма передал стороне защиты владельца крымских парков. Об этом Крым Реалии сообщил адвокат Зубкова Арман Петросян.
Глава республики действительно подготовил ходатайство и им подписан данный документ об изменении меры пресечения в отношении Олега Алексеевича с содержанием под стражей на личное поручительство. Будем ждать сегодня же немедленного принятия решения по данному вопросу.
По словам адвоката, пока рано говорить о том, что в ближайшее время Олег Зубков может выйти на свободу под личное поручительство. Сегодня утром пресс-секретарь парка Львов-Тайган Татьяна Алексагина сообщила, что Олег Зубков объявил голодовку в следственном изоляторе Симферополя. Однако адвокат крымского бизнесмена эту информацию не подтвердил.
О задержании Олега Зубкова стало известно вчера. Решение об аресте было вынесено судьей подконтрольного России Белогорского районного суда во время заседания по делу укушенной туристки. Задержание крымского предпринимателя якобы связано с его неявкой на суд 20 января.
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ним и подконтрольными Кремлю властями полуострова начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. В январе этого года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что якобы, цитирую, «выработал единую позицию с Олегом Зубковым по функционированию парка Львов-Тайган».
Крым в центре внимания.
Подконтрольные России депутаты Севастополя утвердили так называемую границу с Крымом. Документ был принят сегодня на заседании российского парламента города. Сообщается, что данное решение поддержали все депутаты.
Подконтрольный России вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников отметил, что в документе зафиксированы координаты границ, которые были установлены в советский период.
Мы фактически установили координатное описание, не отходя от существующих границ, те, которые были установлены в советский период, ни на километр. В некоторых случаях мы фактически шли по забором. Фактически в некоторых случаях учитывали местоположение конкретных домов с жителями, которые прописаны, ну, имеют постоянную регистрацию, получают государственные услуги.
Директор подконтрольного России Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов заявил, что принятый документ является важным для дальнейшего утверждения генерального плана города.
Принятие закона позволит внести в реестр границ сведения об административно-территориальном делении, а также о границах внутригородских муниципальных образований города Севастополя. Также принятие закона позволит продолжить работу по территориальному планированию и утверждению генерального плана города Севастополя.
Также российские депутаты Севастополя в своих докладах отметили, что при утверждении границ интересы севастопольцев были якобы учтены. Площадь города в новых границах составила почти 85 тысяч гектар.
Напомним, что 20 января подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов и российский глава правительства Севастополя Михаил Развожаев подписали так называемый документ об установлении границ между Крымом и Севастополем. После его утверждения подконтрольными России депутатами Севастополя принять соглашение должен российский парламент Крыма.
Отметим также, что граница между аннексированными Крымом и Севастополем не была установлена ранее из-за спорных участков. Переговоры по этому вопросу проводились с января 2017 года. Местные журналисты отмечали, что если утвердить границы так, как этого хотели российские власти Крыма, то Севастополь мог потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем. Общая площадь спорных участков составляла около 400 гектаров.
Прямой эфир.
Подконтрольный России министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта ушел в отставку. Соответствующий указ подписан российским главой Крыма Сергеем Аксеновым и опубликован на сайте подконтрольного России правительства Крыма. В документе сказано, что чиновник ушел в отставку по собственному желанию.
Андрей Васюта был назначен на должность российского министра промышленной политики Крыма в феврале 2016 года. Ранее он возглавлял предприятие «Крымские морские порты». До аннексии Крыма России вел предпринимательскую деятельность, а в 90-е годы занимал должность заместителя министра экономики Автономной Республики Крым.
Новости.
Сергей Аксенов утвердил Михаила Афанасьева в должности подконтрольного России министра внутренней политики, информации и связи Крыма. Соответствующий указ опубликован на сайте российского правительства Крыма. В комментарии местным СМИ Михаил Афанасьев рассказал о первостепенных задачах, которые поставлены перед ним на должности министра.
Задачи все определены непосредственным функционалом министерства. В министерстве работает сложившийся коллектив, то есть есть понимание, с кем эти задачи необходимо выполнять. Поэтому будем работать, будем достигать поставленные цели. Мы все понимаем, что 2020 год – это юбилейный год, 75 лет Великой Победы. То есть огромные мероприятия будут проходить. Здесь немаловажное место, конечно, отводится нашему Министерству внутренней политики, информации и связи. Помимо этого, единый день голосования. И на самом деле достаточно большое количество мероприятий, которые достаточно значимы по своему содержанию.
Напомним, что с августа прошлого года Михаил Афанасьев руководил подконтрольной России администрацией города Саки. До аннексии Крыма России в 2010 году получил звание «Заслуженный юрист Автономной Республики Крым», а с 2012 по 2014 работал судьей Сакского горрайонного суда и окружного административного суда Автономной Республики Крым.
Крым в центре внимания.
Крым находится на пороге эпидемии гриппа. Об этом сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Согласно сообщению, на полуострове в течение пятой недели этого года резко увеличилось количество заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
По данным ведомства, заболеваемость в Крыму уже достигла уровня эпидемического порога. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что только за две последние недели января на территории полуострова количество заболевших увеличилось в среднем на 30% еженедельно. В то же время уточняется, что в Севастополе уровень заболеваемости ниже уровня эпидемического порога на 18%.
Представитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад в комментарии телеканалу «Крым-24» отметила, что симптомы гриппа схожи с симптомами китайского коронавируса, потому ведомство рекомендует обращаться при их проявлениях в медицинские учреждения.
В свете того, что сейчас идет сезон подъема респираторных инфекций и гриппа, обращаться нужно с любыми симптомами катаральных проявлений, повышением температуры для того, чтобы было назначено адекватное лечение. А в рамках мониторинга за коронавирусной инфекцией на сегодняшний день проводится сбор эпидемиологического анамнеза у всех лиц, которые обращаются. И мы призываем тех граждан Республики Крым и гостей нашего полуострова, у кого есть установлен факт пребывания недавно в Китайском Народной Республики, то есть в течение 14 дней до момента заболевания, обращаться обязательно за медицинской помощью и информировать медработника, что такой факт установлен.
Также Светлана Листопад уточнила, что всего за период мониторинга было выявлено 7 жителей полуострова, в отношении которых установлен факт пребывания в Китае.
Граждане обследованы, на 5 уже получены отрицательные результаты, 2 еще в работе. Результаты приходят достаточно быстро, то есть это в течение 2 суток практически уходит и на отправку материала, и на получение результата, поэтому, в принципе, алгоритм налажен в достаточно хорошем режиме.
Напомним, что ранее в Крыму и Севастополе Управление Роспотребнадзора выпустило рекомендации в связи с ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китае. Медики сообщают, что этот вирус способен вызывать тяжелую пневмонию. Против него нет специфического лечения, возможно только облегчение симптомов. Тяжелая форма болезни развивается, как правило, у пациентов с пониженным иммунитетом и пожилых людей.
Прямой эфир.
В Крыму обсудили, как обеспечить полуостров водой. Глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гаценюк сообщил, что на предприятии «Вода Крыма» провели совещание, в ходе которого прошло обсуждение способов обеспечения крымчан питьевой водой и сокращения ее потерь в сетях водоснабжения. Об этом Юрий Гаценюк написал на своей странице в Facebook.
По словам главы российского правительства Крыма, для достижения позитивных результатов нужно поэтапно модернизировать сети водоснабжения и водоотведения, которые, по его словам, значительно изменились. Также Юрий Гаценюк призвал жителей Крыма бережно относиться к расходованию воды.
Напомним, в подконтрольном России комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщили, что запасов воды в водохранилищах полуострова хватит до июня этого года и что водохранилища полуострова заполнены на треть. При этом глава комитета Игорь Вайль сегодня в эфире телеканала «Крым-24» выразил уверенность, что запасов воды достаточно для обеспечения потребностей жителей полуострова.
Эти запасы, которые у нас были, они вполне достаточно для того, чтобы мы прошли отопительный сезон. Никаких срывов в работе водохозяйственного комплекса нет, никаких чрезвычайных ситуаций в водохозяйственном комплексе не вводились. Поэтому на сегодняшний день работа идет по заранее разработанному графику.
Напомним, что 25 января крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично. По их мнению, это поможет обеспечить недостающим ресурсам сельское хозяйство Крыма и даст возможность отапливать города и районы.
Предприятие «Вода Крыма» периодически призывает жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды. Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова. И вот эту тему Елена Римовская проанонсирует на завтра.
Да, анонсирую, что завтра вы сможете узнать подробнее обо всех главных новостях по теме водоснабжения Крыма. Но также мы будем обсуждать инициативу, которая была высказана одним из депутатов Верховной Рады Украины о том, что якобы с украинским руководством обсуждается идея продавать воду в Россию для аннексированного Крыма.
Новости.
Из-за строительства трассы Таврида на 1,5 месяца перекрыли часть дороги под Бахчисарая. Как сообщила подконтрольная России служба автомобильных дорог Крыма, речь идет о 4-километровом участке дороги Орловка-Бахчисарай. Движение на нем перекрыли из-за строительства примыкания съезда с трассы. В ведомстве отметили, что работы планируют закончить во второй половине марта. Тогда же возобновится движение на участке.
Пресс-секретарь компании-подрядчика ВАД Григорий Назаров в комментарии к крымским СМИ сообщил, что с сегодняшнего дня для движения к селам Орловка и Долинная автомобили едут с дороги Бахчисарай-Севастополь на повороте к селу Мостовое.
В районе села Долинные также установлены знаки и стоят наливные боны. Почему мы не можем перегородить бетонными блоками и там? Это сделано для того, чтобы собственники садов, которые проходят вдоль этого участка дороги, могли проехать к своим деревьям и своевременно за ними ухаживать.
Напомним, что сдать в эксплуатацию трассу Таврида изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки строительства сдвинули на 2 года. Представители компании ВАД ранее заявляли, что все запланированные работы будут завершены в сентябре этого года.
Прямой эфир.
Дорогу на Ай-Петре перекроют на неопределенный срок. Об этом сообщает комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подконтрольной России администрации Бахчисарайского района.
Согласно сообщению, на 36-м километре дороги разрушена опорная стена и повреждено полотно, что может представлять опасность или риск возникновения чрезвычайной ситуации.
Напомним, что подконтрольная России служба автомобильных дорог Крыма сообщила ранее о том, что на автодороге от села Соколиное Бахчисарайского района до плато Айпетри произошел оползень. Из-за этого накануне движение автомобильного транспорта на данном участке было временно ограничено.
Крым в центре внимания.
Крымчанка Юлия Качула сняла новый клип на улицах Симферополя. Видео на песню под названием «Другови» опубликовано на YouTube. Автором слов к песне является отец певицы, бывший главный редактор газеты «Крымская Светлица» Виктор Качула, который проживает в аннексированном Крыму. Давайте послушаем фрагмент песни.
Ви, як десятіний круч, сліпий, огляйся, заклинаю, поки ти ще для когось брат. Ми в житті буває так вступаємо, що життя стає, як крок назад. Рвем вперед, а горизонт позаду, кіхті рвем, а поступу нема. Що то значить, чорні призми зради, хоч би раз себе переламай.
Напомним, что Юлия Качула – это украинская певица, автор песен, журналист и преподаватель вокала, которая проживает в Крыму. Она является также автором проекта «Слушай на украинском». В октябре прошлого года дети разных национальностей, ученики Юлии Качулы из Симферополя совместно с ней записали известную крымско-татарскую народную песню «Гюзель Керим» на украинском языке и сняли на нее клип.
Ну, это были самые главные новости на сегодня. Дальше мы переходим к основной теме нашего эфира. Будем говорить о промышленности Крыма. Будем говорить о том, что с ней собираются делать, и вот это все будет достаточно интересно узнать, как раз на фоне того, что российский глава Министерства промышленности ушел в отставку, перед этим анонсировав изменения в эту самую промышленную программу. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Продолжаем наш эфир на радио «Крым. Реалии». Для вас в студии работает Андрей Гевко. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым. Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир не только благодаря комментариям под трансляцией, но также по телефону 8 800 10 06 926. Это телефон прямого эфира для крымчан, он совершенно бесплатный. Жители материковой Украины могут позвонить нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем же мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о том, что в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма утвердили новую редакцию программы развития промышленности полуострова, которая функционирует в аннексированном Крыму с 2017 года. Вот по последним данным, уже экс-министр промышленной политики Андрей Васюта заявил, что благодаря этому уровень промышленного производства в обрабатывающих отраслях к 2023 году должен повыситься приблизительно на треть в сравнении с 2017 годом, а отгрузка собственных товаров увеличится на 40%. В свою очередь, в Крымском отделении Российского союза промышленников и предпринимателей обратились к правительству соседней России с просьбой предоставить субсидии, которые бы позволили крымским оборонным предприятиям модернизировать производство. И вот мы сегодня поговорим о том, что же происходит с промышленностью Крыма, влияют ли санкции на эту сферу, где реализовывают свою продукцию крымские предприятия и вообще заинтересованы ли соседняя Россия в производстве военного оборудования на полуострове. Это мы обсудим отдельной темой, поскольку военное оборудование не входит в контекст новой промышленной программы. Это все-таки программа оборонки. И для того, чтобы сейчас разобраться с основным промышленным блоком, который работает на территории Крыма, это все-таки Северный Крым, там сосредоточена большая часть промышленности, мы поговорим с Юрием Саламахой, бывшим председателем Союза предпринимателей Армянска. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Юрий, скажите, вы так или иначе следите за ситуацией в Крыму, за ситуацией с тем, что происходит с заводами, в том числе с крымским «Титаном», с заводом «Бром». Расскажите, в каком сейчас состоянии там заводы, вот по вашим последним данным?
По «Брому» ничего сказать не могу, у меня нет информации по нему, потому что, ну, как бы, а «Сода» и «Титан» крымский, они наращивают производство, ну, как бы наращивают там по 1%, по 2%, по 3% в год, но меньше не выпускают точно. Единственная у них проблема – это с качеством, потому что качество воды, ну, ухудшается день ото дня.
Юрий, у меня к вам... Да-да-да, говорите.
Ну, вот это единственная проблема. Других проблем у них нет.
Юрий, я вам сейчас зацитирую информацию. Его сегодня опубликовал этот материал российское издание РИА Новости Крым. Вот про красный перекопский завод «Бром», про который вы сказали, что у вас сейчас нет информации, я вам ее озвучу, и, возможно, вы сможете прокомментировать, с чем это может быть связано. Красный перекопский завод «Бром», который планировал инвестировать средства в строительство завода по производству хлора, отказался от этой идеи. Теперь предприятие намерено построить теплоэлектростанцию. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства промышленной политики Крыма. «Бром», изучив вопросы организации хлорного производства на предприятии, в 2019 году пришел к выводу об экономической нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, хотя изначально вот этот проект должен был, по заявлению самих же владельцев завода, модернизация должна была снизить класс опасности с первого до второго. Скажите, может ли быть такое решение связано именно с недостатком воды на полуострове?
Ну, это вероятнее всего. То есть всего остального у них, в принципе, хватает. Все остальные, ну, то есть компоненты есть, люди тоже есть, люди на маленькой зарплате, как бы, ну...
Юрий, а вот то, что должны были снизить класс опасности завода с первого до второго, если все останется в такой же ситуации, как сейчас, есть ли риск повторения того, что было вот в Армянске, грубо говоря, вот буквально недавно, есть ли риск еще таких же химических выбросов?
Думаю, что нет. Бромный, насколько я знаю, он никак помереть не может. То есть агония длится еще, блин, с 2008 года. И, собственно, выбросы были, ну, вот те, которые накрыли нас, они были не с бромного завода, а с кислотонакопителя, куда сбрасывались отходы бромного завода. Эти отходы в связи с тем, что собственные их отстойники переполнены, возились шламоотстойник анилинокрасочного завода, где русские доблестные воины устроили полигон для стрельбы артиллерии. И вот, ну это моя версия, я не знаю, там все с ней согласны, не согласны. Все, что я знаю об этой проблеме, вот эти выбросы были вызваны тем, что после обстрела шламоотстойника там пошла реакция, и вот это все вылетело в воздух. И накрыло и Красноперекопский, и Армянский, и нас накрыло вот этим. Там как бы реакция сейчас не идет.
Спасибо вам за ваше мнение. С нами на прямой телефонной связи был Юрий Соломаха, бывший председатель Союза предпринимателей Армянска. Мы продолжаем наш эфир, и далее я хочу поговорить с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Витальевич, для того, чтобы мы с вами не оперировали, скажем так, голыми цифрами, я попробую вам определенными кусками предоставлять информацию, которую у нас есть по современной ситуации с промышленностью в Крыму, чтобы вы могли оценить. Итак, вот хочется с вами закрепить тему химической промышленности Крыма, вот конкретно Северного Крыма. И в апреле 2019 года развитие химической промышленности Крыма обещали поддержать представители Сирии. Об этом в комментарии телеканалу «Крым-24» рассказал журналист, представитель сирийской делегации в Крыму Салем Абдель Мунем. Я предлагаю нам сейчас послушать этот фрагмент сирийского журналиста для того, чтобы потом обсудить вопрос инвестиций в Северный Крым.
Вот я имел честь на днях встречаться с главой республики, с Аксеновым Сергеем Валерьевичем, и мы как раз обсуждали те направления, те области сотрудничества между двумя странами. И он мне назвал конкретные области, о которых вы сейчас только что говорили. Более того, поскольку в Крыму сосредоточены химические производства, которые так или иначе пострадали из-за той политики, которую проводит Украина, то мощности этих производств, они не наполнены полностью. А в Сирии есть природные ископаемые, которые можно использовать для запуска и для увеличения мощности этих заводов. То есть Крым будет импортировать из Сирии в том числе полезных ископаемых, которые пригодны для химической промышленности региона.
Олег Витальевич, ситуация с заводами в северной части Крыма, она довольно старая, она тянется уже больше 5 лет, с тем, что заводы находятся на грани остановки, но тем не менее продолжают работать. И в контексте общих российско-сирийских отношений, крымско-сирийских отношений, насколько реально, что страна Сирия, которая сама находится в состоянии военных действий, может помочь Крыму в промышленном плане, особенно что касается сырья, поскольку страна же объективно достаточно серьезно разрушена войной?
Я даже не об этом бы говорил, рассуждая про перспективы развития химической промышленности. Понятно, что сама по себе поставка из охваченной войной сирийской зоны, она под большими вопросами сопряжена с серьезными рисками. Но помимо всего прочего, давайте посмотрим на транспортное плечо, которое отделяет Крым и вообще другие территории рядом с ним от Сирии. Это, по-моему, в общем, достаточно большое расстояние, и, строго говоря, я уверен, что есть гораздо более короткие способы доставки тех же природных ископаемых, если они не совсем уже уникальны, я не думаю, что они настолько уникальны. И это фактически сделает данные поставки неконкурентоспособными, как с точки зрения относительной, так и с точки зрения абсолютной. Мы выйдем на такие издержки, даже если представить себе, что это будет реально. Но есть такая пословица старинная русская, да, за морем телушка-полушка, дорог перевоз. Вот я думаю, что это ровно та самая история, которая нам говорит о том, что это малореально.
Олег Витальевич, отходя от темы конкретно Северного Крыма, хочется перейти в состояние общей промышленности Крымского полуострова, и я для этого хочу привести еще одну статистику. Заместитель руководителя российского Крымстата Наталья Григорь в июне 2019 года рассказала, какую долю занимает промышленность в валовом региональном продукте Крыма. Мы сейчас с вами послушаем, и попрошу вас это прокомментировать.
Действительно, в экономике республики промышленность занимает достаточно высокий удельный вес. Это 18% по итогам 2017 года, это последние данные. И здесь, в принципе, распределилось по видам, по секторам промышленности следующим образом. Добывающая промышленность порядка где-то 2-3% в зависимости от года. Обрабатывающие производства порядка 7-8%. Секция электроэнергетики 7%, но за последний год, по сравнению с базовым 2016 годом, она изменилась с 5,7% до 7%. Ну и водоснабжение, водоотведение чуть более 1%.
Олег Витальевич, такой к вам вопрос. Насколько такие цифры, по вашему мнению как эксперта, для такого региона, как Крым, являются показателем успешной промышленной кампании?
Ну, знаете, если брать общероссийские показатели, то обрабатывающая промышленность в России занимает порядка 16%, то есть это более высокие показатели. Я не ожидал, что в Крыму будет более высокая, чем среднероссийский показатель. Добывающая тоже в России порядка 10% на сегодняшний момент от ВВП, то есть это тоже побольше. Естественно, вполне, что такая экономика конкурентная, крымская, в большей степени ориентирована на сельское хозяйство, на услуги, в основном нерыночные услуги, и в меньшей степени завязана на промышленность. Я бы никогда в жизни не стал бы развивать промышленность в Крыму, это глупо.
Скажите, а реально ли в ситуации, которая происходит в Крыму, вы говорите, что в Крыму нет смысла развивать промышленность?
Да, она там никогда и не была,
да.
Особо не развивалась.
Да, но вот из того, что заявил уже экс-министр промышленности Крыма, что до 2023 года производство в обрабатывающих отраслях должно увеличиться на треть. Насколько реально за 3 года на 30% от действующего количества поднять промышленно именно обрабатывающую промышленность для такого региона, как Крым?
Ну, во-первых, когда у вас маленькие цифры чего-то описывают, вы можете их как увеличивать во много, на много процентов без всяких чудес. Это часто такое случается. Но что касается крымской ситуации, я, честно говоря, не уверен, что это возможно, а, и, б, что стоит это делать, в принципе, что надо каким-то образом наращивать промышленное производство. Что такое промышленное производство? Это довольно интенсивное деятельность с увеличением больших объемов, как правило, рабочей силы, сосредоточенным в одном месте, это вот все то, что чисто по объективным показателям никогда Крым не характеризовал, и поэтому промышленности даже при Советском Союзе там никогда особенно-то и не было.
Я напомню нашим слушателям, что с нами сейчас на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Олег Витальевич, тут есть еще такая информация от того же Российского министерства промышленности Крыма, то, что за 5 лет министерство предоставило 8 различных видов субсидий на общую сумму почти 395 миллионов рублей в промышленную отрасль, при этом дополнительно привлекли 300 миллионов рублей инвестиционных средств, созданы почти 1000 новых рабочих мест. Это информация вот уже с сегодняшнего дня экс-министра Андрея Васюты. Насколько эти цифры значительны, насколько важно, насколько большие такие инвестиции в развитие региона, даже если этот регион не является промышленным по своему потенциалу?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, анализируя только цифры. Тут нужно смотреть действительно, что какие реально созданы рабочие места, не являются ли это рабочие места просто перекрашенными для того, чтобы хорошо отчитаться. И вообще, в принципе, объем субсидий не является каким-то таким вот значимым показателем. Вполне возможно, что часто субсидии предоставляются без смысла. А иногда малыми субсидиями вы можете совершить достаточно большое дело, и поэтому я затрудняюсь это комментировать, не понимая, какие конкретные объекты были увлечены, какие результаты принесло подобного рода субсидирование. Еще раз повторю, что это может иметь не только промышленный эффект, но и социальное поддержание каких-то производств, ну, монопроизводств тех микрорегионов, где людям просто больше делать нечего, где заняться им нечем, где исторически существовало предприятие. Вот такие мононаселенные пункты, они в Российской Федерации, к сожалению, их много, и поэтому приходится с этим считаться. Очень часто поддержание их носит скорее социальный, нежели производственный характер.
Олег Витальевич, скажем, ключевой еще вопрос нашего с вами разговора. Крым так или иначе сейчас находится в условиях санкций, многие рынки сбыта для него закрыты. Какие сейчас выходы существуют из такой ситуации, или Крыму пока что хватит ориентации на рынок России?
Ну, выходы, как они уже давным-давно, как сказать, изведаны, эти выходы, да, это использование дырок во всевозможных санкциях, и, как известно, многие западные компании и западные политики с радостью идут на подобного рода сделки, это, в общем, ничего удивительного в этом нету. Ну и, естественно, что раз затруднено общение и торговля нормальная с другими странами, то приходится ориентироваться в первую очередь на внутрироссийские потоки финансовые, это и промышленность, это, мне казалось бы, что в большей степени это услуги, это традиционные услуги рекреационного типа и такие, скорее, внутрироссийские связи, нежели экспортный импорт. Экспортные импорты могут развиваться, но вот в каких-то таких ситуациях, когда западные фирмы, они это любят, обходят санкции для получения сверхприбыли.
Спасибо вам за ваше мнение, за ваш экспертный комментарий. С нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Мы двигаемся дальше по нашей теме и поговорим о том, что же было с экономикой Крыма, с промышленностью Крыма. Более того, до 2014 года. Для этого мы позвонили, с нами на прямой телефонной связи Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым и также бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации. Сергей, добрый вечер.
Добрый.
Скажите, вот до 2014 года, до аннексии Крыма, какую часть всего экономического сектора удерживала крымская промышленность, если вы помните хотя бы примерно эти цифры?
Ну, 45% промышленного потенциала было сосредоточено в Красноперекопске и Армянске. Это 4 химических предприятия, Крымский содовый завод, объединение «Титан», Перекопский бромный завод и еще там в начале 90-х Сиварский мелинокрасочный завод потом, который медленно умер. Но в целом около 45% промышленного потенциала при 4% населения Красноперекопска и Армянска от общей численности занимали эти три предприятия. Тяжелая ситуация была в Керчи. Там много раз боролись за завод «Залив», потом Керченский металлургический комбинат. Ну, много же было оборонных предприятий в Севастополе, в Феодосии, которые в силу того, что они работали в основном на оборону бывшего Советского Союза, и там были сумасшедшие заказы, потом они как бы... Ну, Украина пыталась как-то загрузить эти предприятия. В частности, когда я был губернатором, мы развязали в Севастополе, мы развязали, там сложнейшая была ситуация с объединением «Атлантика», и там было все в судах, в исках. Предприятие, на котором когда-то работало там 14 тысяч человек, лежало. Мы нашли инвесторов, это была Приющенко. Развязали там с СБУ, прокуратурой, там МВД со всеми целый узел. Зашли инвесторы, голландская компания, и заработало предприятие, подтянуло социальную сферу. Плюс с 1994 года я был инициатором создания Северокрымской экспериментальной экономической зоны «Сиваш», которую указом создал в порядке эксперимента Леонид Данилович Кучма. И она успешно работала. Мы сохранили промышленный потенциал севера Крыма. Заводы реконструировались, создавались новые предприятия, в частности, в Красноперекопске. Под СЭС «Севаш» было создано уникальное предприятие на базе брошенной автобазы «УКСНАП», на котором потом работало 2000 человек, и они производили 90% пивных охладителей евразийского рынка. Вдумайтесь, всего рынка Евразии. И пришли именно под экономическую зону «Севаш». Там был итальянский завод по производству риса, там, ну, тетрапаки и так далее. Поэтому, когда я уже был премьером, мы создали 7 территорий приоритетного развития. От Керчи до Севастополя. И все приличные санатории и там отели типа «Арианды», типа аквапарка в Алуште, это были субъектами территории приоритетного развития, потому что они имели под инвестиции серьезный экономический льгот. И за время работы губернатором Севастополя я понимал, что от былой славы Черноморского флота, который насчитывал 150 тысяч человек от Поти до Кишинева и сотни кораблей, там осталась одна там 20-я часть всего этого дела. И мы видели, из Севастополя хотели сделать украинский Сингапур. И, по сути дела, в 2008-м по нашей инициативе был подписан указ Ющенко о создании сводной экономической зоны Севастополь, потому что Севастополь имеет уникальные возможности, порты, аэропорт Бельбек, железную дорогу, уникальные бухты, человеческий потенциал многообразованных людей, бывших моряков и так далее. Правительство Тимошенко приняло постановление о создании СЭС «Севастополь», и был проект закона в Верховной Раде. Но потом победил Янукович, и они вместе с покойным Жорты похоронили все эти идеи, сказали, мы будем вместе с Крымом это делать, все указы отменили, постановления и так далее. Поэтому на самом деле Украина всерьез как бы занималась в целом поддержанием промышленного потенциала Крыма. Там «Фиолент» поддерживали там в том же Симферополе, ну, таких, и пытались как-то загрузить там и Федосинский завод. все судостроительные и Керченские судостроительные заводы. То есть то, что могли, делали через СЭЗы, ТПРы, через заказы там и так далее.
Сергей, у меня к вам еще такой вопрос. Вот мы сейчас с вами прослушаем фрагмент. В январе 2019 года, это год назад, заместитель российского министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин говорил о том, что на поддержку пищевой промышленности полуострова выделили около 70 миллионов рублей. Давайте послушаем.
С 2014 года такой поддержки ни разу не было. И вот впервые за счет средств именно республиканского бюджета мы получили 67 миллионов рублей, которые смогли отправить на поддержку таким предприятиям. В частности, ею смогли воспользоваться 18 предприятий. Это компенсация 30% прямых затрат на на приобретенное оборудование.
С нами на связи, я напомню, Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей, такой к вам вопрос в связи с прослушанным фрагментом. Действительно ли является системообразующей это в Крыму сельское хозяйство и легкая пищевая промышленность? И насколько серьезная инвестиция в нее 70 миллионов рублей?
Ну, я так понимаю, это чуть больше миллиона долларов. Что это за инвестиции? Слушайте, когда был президент Кучма, и я стал премьером в 98-м году, и Пустовойтенко Валерий Павлович был премьер-министром, мы сельскому хозяйству под будущий урожай находили по сотни тысяч тонн топлива, дистоплива для того, и вкладывали это, да, сегодня это там миллиарды. Когда у них не было ни грамма дистоплива, и мы давали на полгода, по сути дела, кредитовали без всяких процентов под будущий урожай. В голодные 90-е там Украина находила возможности через топливо кредитовать и давать, по сути дела, сельскому хозяйству. Сейчас проблема у Крыма другая. Это отсутствие воды из Северокрымского канала. Крым выращивал 50% всего риса Украины. Рис – это культура, которая росла в Северном Крыму, Красноперекопский, там, Раздольнинский, Жанкойский, там, Нижнегорский, там, Красногвардейский и Первомайский районы. Это культура, которая требует огромного количества воды. В Красноперекопском районе был республиканский рыбокомбинат, который выращивал 7-8 тысяч тонн рыбы. Все это умерло, потому что Северокрымского канала нет. Северный Крым высыхает. Что там можно поддерживать в этой ситуации, когда, по сути дела, в этом году засушливый год, ни снегов, ни дождей нет.
Да, Сергей, не простите, что я вас перебью. У нас просто тема как раз по актуальности, по нехватке воды в Крыму будет завтра днем. Я просто хочу вернуться к вопросу именно...
Ну, просто, чтобы вы понимали, там идет иссушение почв, там идет и заводческие хозяйства все умерли, рыбокомбинат республиканский умер, поэтому я не знаю, что там можно в этом смысле поддерживать. У них там экологическая катастрофа назревает по балансу. Вот.
Угу. Сергей, еще к вам такой вопрос. Если бы вот не свободная экономическая зона Крым, могла бы промышленность в Крыму остановиться еще в 2014 году, когда случилась аннексия?
Свободная экономическая зона Крым, это которую Украина сделала?
Да, которую сделала Украина.
Да нет, ну, слушайте, это по большому счету у этой свободной... А что эта свободная экономическая зона делает? Ну, она, по сути дела, никаких не дает льгот, она защищает то, что там у украинцев и у государства Украины там осталось, и то, что было национализировано когда-то в большей степени, чтобы это вернуть, там для нерезидентов какие-то льготы, ну, послушайте, это, на самом деле это смешно. Поэтому...
То есть она имеет больше юридический, да, характер?
Она имеет больше юридический характер, там... Вспомните вот эту аварийную ситуацию на объединении двуокиси титана. Это происходит, на мой взгляд, потому что в кислотонакопителях просто не хватает той же днепровской воды, которая неоткуда взять воду для того, чтобы консистенцию создавать и разбавлять отходы химических предприятий. На самом деле там экологически тяжелейшая ситуация, и непонятно, чем это закончится, вплоть до остановки заводов, на мой взгляд. Поэтому, ну, на самом деле там крайне сложная ситуация в экономике. Я не понимаю, какие там можно программы рисовать, если не просто же так Косыгин и Хрущев построили и подали туда воду Днепра. На самом деле, не решив проблему подачи воды как для технологических нужд промышленных предприятий, так и для населения, Крым просто будет превращаться в пустыню.
Спасибо вам большое. С нами на связи был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым и Севастопольской городской государственной администрации. Я предлагаю перейти на небольшую паузу, и дальше мы вернемся с темой военной промышленности Крыма.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Далее будем говорить о военной части промышленности аннексированного Крыма, во всяком случае той, которую сейчас пытается контролировать и так или иначе развивать Россия. И для того, чтобы мы понимали, с нами на прямой телефонной связи Владислав Селезнев, украинский военный журналист, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, добрый вечер.
Друзья, добрый вечер.
Перед тем, как мы с вами перейдем к разговору, я хочу, чтобы мы с вами послушали один фрагмент. Глава отделения Российского союза промышленников и предпринимателей по аннексированному Крыму, он же председатель правления публичного акционерного общества «Завод Фиолент» Александр Баталин, в интервью российской газете сообщил, что предприятия Крыма, в том числе и оборонные, требуют модернизации и субсидирования. Я хочу сказать, что мы пытались связаться с самим Александром Баталиным сегодня. К сожалению, до начала эфира мы не получили от него комментарий, поэтому мы взяли его комментарий из открытых источников и для вас начитали. Послушайте, пожалуйста.
Износ оборудования на предприятиях велик. Конкуренция на рынке настолько возросла, что можно победить только при серьезной модернизации производства. Существующие механизмы поддержки за счет бюджета Крыма, благодаря которым финансовую помощь получила и наши предприятия, не решают проблем кардинально. Это ставит под вопрос намеченные темпы роста производительности труда и производства. Поэтому мы обратились в Минпромторг и правительство России с просьбой о предоставлении субсидий, которые бы позволили, в частности, крымским оборонным предприятиям модернизировать производство. Наш завод запросил субсидию около 250 миллионов рублей. Излагая эту просьбу, мы объяснили, что эффект получит не только предприятие, но и бюджет Крыма.
Я напоминаю, что только что мы прослушали, если вы подключились к эфиру, это был Александр Баталин, он глава отделения Российского союза промышленников и предпринимателей по аннексированному Крыму, также председатель правления завода «Фиолента». С нами на прямой телефонной связи Владислав Селезнев, украинский военный журналист, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, у меня в связи с прослушанным к вам такой вопрос. Насколько вообще велик потенциал военной промышленности Крыма сейчас?
Андрей, ну, безусловно, мы должны в первую очередь учитывать тот факт, что практически все предприятия машиностроения и металлообработки в Крыму, а также судостроения, это были объекты двойного назначения. И тот же самый упоминаемый вами завод «Фиолент», он в первую очередь работал на оборонку. Это было еще дополнительное оборудование для народного хозяйства. Безусловно, во времена Советского Союза это было мощное производственное объединение. Затем, в те времена до оккупации Крыма, военные заказы на Фиолент также поступали, но завод был в том числе и сориентирован на народное хозяйство. Что касаемо ситуации, которая есть на сегодняшний день, то, безусловно, там не все так радужно, потому что любое производство требует не только капитальных вложений в модернизацию оборудования и техники, но и такую конкретную, очень эффективную работу с смежниками. Ну, там санкции, которые так называемые полезные, не все смежники готовы в открытую работать с предприятиями, которые в настоящее время функционируют.
Владислав, не услышал конец вашего предложения. Я надеюсь, что вы с нами на связи. Я сейчас задам еще один вам вопрос. Какой интерес России развивать оборонпром в потенциально курортном регионе?
Ну, в первую очередь, Россия делала ставку на Крым не как на курортный регион, а как на военно-морскую базу. Безусловно, как всякая военно-морская база, она, Крым как регион требует соответствующего военно-промышленного потенциала и его реализации. Именно поэтому все предприятия оборонного промышленного комплекса в Крыму будут развиваться в части той, которая касается именно субвенций из государственного бюджета Российской Федерации. Мы буквально не так давно с вами слышали громкие заявления из Кремля о том, что именно на фондах завода «Залив», это технический строительный завод, будут строиться два корабля, вертолетоносцы, очень масштабные, амбициозные проекты, достаточно затратные, но тем не менее Российская Федерация готова идти на эти затраты только для того, чтобы дать второе дыхание, вторую жизнь Керченскому судостроительному заводу. Но опять же мы возвращаемся к пункту первому – Готовы ли все смежники, поставщики в открытую работать с предприятиями, которые в настоящее время функционируют на территории временно оккупированного Крыма, с таким расчетом, чтобы в дальнейшем не попасть под санкции как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов Америки?
Владислав, а российская оборонка, она вообще для самого Крыма, для рядовых жителей, не для военных, для бюджета Крыма, например, она имеет какую-то перспективу? То есть она может как-то наполнить бюджет, или это сугубо вот отдельная такая часть промышленности, которая на общее благосостояние крымчан не повлияет?
Ну, безусловно, работы будут обеспечены тот персонал, который будет работать на этих предприятиях, но мы в последнее время четко прослеживаем тенденции, что большинство предприятий, организаций в Крыму, и в первую очередь это касается оборонно-промышленного комплекса, на этих предприятиях по замене работают, в том числе и вахтовым методом, представители материковой части Российской Федерации. Фактически Россия ставит ставку на промышленный потенциал, кадровый потенциал из своей глубинки, для того, чтобы в такой способ максимально ассимилировать на территорию Крыма граждан Российской Федерации, тем самым разбавив граждан Украины, которые в 2014 году четко помнят, как происходили события, связанные с аннексией Крыма. И я так думаю, что эта тенденция будет и далее продолжаться, поэтому если мы берем и ведем речь о жителях Крыма, гражданах Украины, безусловно, это повышение возможности промышленного потенциала Крыма вряд ли будет способствовать улучшению благосостояния граждан Украины, ныне проживающих на территории.
Владислав, у меня к вам последний вопрос, если можно его так тезисно, в короткой форме. Какие риски развития оборонной промышленности, военной промышленности России в аннексированном Крыму несет для неоккупированной, для материковой части Украины?
Риск один – это война, потому что усиление оборонного потенциала Российской Федерации очень сильно будет подстегивать Российскую Федерацию к тому, чтобы испробовать оружие, производимое на предприятиях Крыму, к использованию.
Спасибо вам большое. С нами на прямой телефонной связи был Владислав Селезнев, украинский военный журналист, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Такой вот был сегодня у нас эфир. Я хочу единственное, что напомнить, что правозащитные организации регулярно напоминают о том, что в Крыму проходят военные учения. Это те вещи, которые вызывают беспокойство у международного сообщества. Россия регулярно применяет вооружение на разные территории, на разных объектах полуострова. И вот для того, чтобы это мониторить, нету никаких правозащитных международных организаций, нет организаций специальных, которые могли бы отследить, какое же количество вооружения России сейчас находится на территории Крыма. Ну, мы продолжаем наш эфир и вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» возвращается в эфир. Возвращается в эфир Елена Римовская. И дальше мы будем говорить о том, что принесет Крыму завтрашний день.
Мы сегодня днем в нашем эфире обсуждали вот эту историю с керченскими чиновниками, депутатами, которые пришли поздравлять блокадниц. И эта история, у нее есть продолжение. Только керченские блокадники поедут в санатории в связи со скандалом. Как сообщалось ранее, подконтрольной России власти Крыма после скандала с чиновницами в шубах предложили керченским блокадникам пройти лечение в местных санаториях. По крайней мере, об этом рассказывал первый зампредседателя подконтрольного России парламента Крыма Ефим Фикс. Но, как оказалось, 8 из 11 таких блокадников из Керчи согласились ехать по путевкам в санатории. Но это предложение крымских властей касается только керчан. Об этом пишет издание Керчь.фм. Другим блокадникам, проживающим в Крыму, отдых не предложили и предложат ли пока неизвестно. Давайте послушаем Ефима Фикса.
Понимаете, не все сразу нужно делать. Давайте мы сначала одну задачу решим, потом будем двигаться дальше. Безусловно, будем заниматься этим вопросом. Их не так много, к сожалению, не так много. Безусловно, безусловно. Мы должны хотя бы попробовать, как этот опыт. Вы понимаете, им же тоже уже по 90-92 года, поэтому в каждом случае нужно персонально подходить. Но я думаю, это нужно делать.
Вот в соцсетях, где активно реагировали на саму вот эту ситуацию, которая возникла с поздравлением со стороны Майи Хужиной, интересуются теперь, а что подарили блокадникам в других городах?
Мы надеемся, что мы узнаем об этом из ваших комментариев, или, возможно, вы будете писать комментарии на сайте Крым Реалии, и потом увидите себя в подборке соцсети «Пишут о Крыме». Ну а дальше наша непостоянная рубрика «Новости от Натальи Поклонской». Она выложила в Инстаграм новую фотографию с подписью, цитирую, «Госдеп США с пометкой «Срочно». Обсуждение импичмента Трампа переносится. Все обсуждают фотосессию Поклонской». Далее там идут три смайлика. Дальше идет постскриптум. «Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике», написала Наталья Поклонская и выложила такой улыбающийся смайлик в темных очках. Дальше она написала: материал.
Это все связано с тем, что Наталья Поклонская приняла участие в новой фотосессии. Сегодня у нас редакция это обсуждала, и вот она интригует таким образом своих подписчиков.
Да, она, кроме того, она сказала, что она пытается выйти из образа сильной женщины и стать женщиной нежной. Кажется, так она написала. Я не буду сейчас утверждать, потому что не помню точную цитату.
Мы вам рассказывали о том, что проводили опрос в Крыму по поводу качества предоставляемых на полуострове услуг. В подконтрольном России Министерстве экономического развития Крыма подвели предварительные итоги опроса граждан о качестве предоставления так называемых государственных, муниципальных услуг. И вот в этом анонимном опросе приняли участие 1091 респондент. Качеством оказываемых услуг полностью удовлетворены 34% опрошенных, удовлетворены 31%, скорее удовлетворены 18% и скорее не удовлетворены 17%.
Среди причин неудовлетворенности респонденты отмечали недостаточное количество специалистов, низкий уровень квалификации специалистов, завышенные сроки оказания услуг и долгое ожидание в очередях. И вот 38% респондентов отметили, что вообще не стояли в очереди, ожидали до 15 минут 17%, около получаса 11% и более часа 24%.
На проведение анализа количества запросов на оказание отдельной услуги и причины отказа выяснилось, что более трех раз по одному и тому же вопросу обращалось 40% респондентов, 3 раза 14%, 2 раза 19%, 1 раз 27%. То есть даже вот такой нюанс замерили этим анонимным опросом. Но тут нужно все-таки напомнить, что принял участие в этом анонимном опросе чуть более 1000 человек. Это вряд ли очень репрезентативно.
В масштабах Крыма, наверное, в масштабах населения полуострова нет, наверное, не настолько все-таки большая выборка. Это, наверное, даже для Симферополя была бы не очень большое количество человек, которые опросили. Возможно, нужно получить статистику чуть более подробно. Ну, а у нас еще новости спорта. В селе под Симферополем открыли новый спортзал. В селе Родниковое состоялась целая церемония открытия нового спортзала. Он был возведен за 8 месяцев за внебюджетные средства по благотворительной программе «Спортзал в каждый населенный пункт».
Ты хочешь, чтобы я процитировала заявление Бальбека? Ну, по поводу открытия нового спортзала в селе под Симферополем высказался целый депутат Госдумы из аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Он рассказал о том, что в этом новом спортзале есть боксерский ринг, борцовская зона, отведено пространство для кардиотренировок и работы с легким весом. Вот очень много, значит, тренажеров. Даже оказалось, что есть раздевалки и душевые. И это самый крупный технически оснащенный спортзал, открытый по благотворительной программе и лучшей в Крыму. Но будем надеяться, что им воспользуются жители этого села под Симферополем. По словам Руслана Бальбека, в дальнейшем рядом со спортзалом появится спа-зона.
Я тут хочу зацитировать, наши зрители в Ютубе пишут про строительство. Наталья Ялта пишет, как символично, храм Невского, который заложил Куницын, окончил строительство Путин под его личным патронатом. Храм Невского, если я правильно понимаю нашего подписчика с ником Натали Ялта, я имею в виду в центре Симферополя. Я хочу обратить внимание Натали, пусть она посмотрит материалы и посмотрит, на сколько процентов был готов храм до того, как он якобы попал под патронат Владимира Путина.
Давай расскажем о том, что Севастополь от мусора защитят казаки или казаки, как они сами себя называют. Об этом
сообщает... В России, наверное, казаки,
Издание РИА Новости Крым рассказал подконтрольной России в Рио губернатора Севастополя Михаил Развожаев о том, что будут усиливать как-то контроль за тем, как обращаются с отходами, и рассказал о том, что вот эти казаки будут на дежурство выходить к Келен-Балке, потому что там есть несанкционированный сброс мусора.
И вот я сейчас процитирую Развожаева: «Месяц даю, чтобы решить вопрос, чтобы каждая машина, которая возит мусор в Севастополе, имела датчик, и он был отражен у нас на мониторе, чтобы трекинги все были, чтобы четко все понятно было, кто, куда, что вывозит, и чтобы любой смог зайти на сайт и посмотреть движение машин». Это не мои слова, это цитата временно исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Ну и вот он потребовал от казаков, чтобы они там дежурили, и если надо, разбили палатку в Келен-Балке и по рации передавали, чтобы сразу фиксировали сброс мусора. Я воспользуюсь случаем и проанонсирую завтрашний утренний эфир нашего коллеги Сергея Макрушина. Он как раз будет говорить о том, как складывается судьба крымских так называемых казаков или казаков после 2014 года. Напомним, что вот в событиях 2014 года в Крыму эти люди сыграли свою не последнюю роль.
Да, они патрулировали улицы, были частью военизированных формирований, которые помогали в аннексии, а теперь вот будут охранять мусоровозы.
Ну, в Севастополе, по крайней мере.
В Севастополе, по крайней мере. Такие темы мы обсуждали сегодня. В студии для вас работали Андрей Гивко и Елена Римовская. Оставайтесь с нами.